уважаемые радиослушатели, вы слушаете программу русского радио WMNB города Сакраменто «Обращение к Израилю». Ведущий программы Ярослав Дмитриевич Дердиенко.
Народ израильский живет, жив еще наш отец.
Ам Исраэль хай, Од Авину хай.
Am Israel high, Am Israel high, Am Israel, Am Israel, Am Israel high, Am Israel high, Am Israel high, Am Israel, Am Israel, 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 Am Israel high, Am Israel.
Уважаемые радиослушатели, в прошлый раз мы говорили о последней седмине, говорили о том, что это седмина, которая говорит о спасении Божьем, выполняемом через Израиля. И вообще, когда мы говорили о последней седмине, то мы пришли к выводу, что ей предшествует воскресение мертвых, и преображение живых, верующих людей и их восхищение. То есть мы говорили о восхищении, намекали на это, вскользь говорили. Сейчас мы хотим немножко подробнее говорить, потому что это воскресение именуется первым воскресением. И в Откровении Иоанна Богослова, вот 20 главе, 6 стих звучит так: «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом, над ним смерть вторая не имеет власти». Израильский народ о будущем воскресении мертвых знал из давних времен, хотя в древние времена Бог эту тайну открывал не столь ясно и однозначно, как это сделал Христос. Но, тем не менее, евреи знали о ней. «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого увидят Его». Так восклицал Иов. Это древняя книга. И тем не менее, уже тогда высказаны такие глубокомысленные слова, такая великая надежда. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». Это тоже древняя книга, это та книга, которую мы постоянно читали в последнее время, Даниил, 12 глава, 2 стих. Кроме того, евреи были свидетелями воскресения человека уже здесь на земле. Это описано в 4 книге Царств, 8 главе. Но этих откровений было мало, поэтому в Израиле существовало разномыслие по этому поводу. «Мужи, братья, я фарисей, сын фарисея, за чаяние воскресения мертвых меня судят». Когда же он сказал это, произошла распря между фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось, ибо саддукеи говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа. А фарисеи признают и то, и другое. Это я прочел слова из книги Деяний, 23 глава, 6-8 стихи, когда пытались осудить апостола Павла, и он обращался к своему народу, к евреям. Когда же пришел Христос, то одной из центральных истин своей проповеди он сделал откровение о воскресении мертвых, о вечной жизни и о суде за прожитую жизнь. Вот его слова. «Не дивитесь ему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия и изыдут, творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения». Это написано в Евангелии от Иоанна, 5 глава, 28-29 стихи. Нам не хочется говорить о воскресении осуждения. У нас совершенно иная цель. У нас цель и стремление быть участниками первого воскресения, воскресения жизни. Но для этого нужно иметь глубокое убеждение, глубокую твердую веру в то, что такое событие будет. Понятие воскресения, факт воскресения является самым трудным для восприятия человеком во всей системе религиозных духовных положений. Как ни странно, человеку, еще не имеющему, конечно, ясного и четкого познания о Боге, гораздо легче прийти к принятию мысли о сотворении человека, чем о его воскресении. Парадокс. Простая логика подсказывает, если Богу было под силу сотворить веки, то есть выделить в непрерывной вечности временной интервал и в нем развернуть нашу необъятную, необозримую материальную вселенную, в цепи которой создать, сотворить такое удивительное существо, как человек, то неужели для него может представлять трудность восстановления, воссоздания человека после смерти, то есть его воскресения? Конечно, не трудно, как и что-либо другое. Но он говорит людям именно о том, что будет воскресение. И при этом добавляет, что при воскресении эти вновь воссозданные люди не останутся на земле, а будут восхищены от нее на небо, на облако, будут взяты в космическое пространство. Как это может быть? Значит, как сам себя человек возносит в космос, мы можем себе представить. А как Бог может это сделать, мы не представляем. Правда, наивно, по-детски. Бог не объясняет физический механизм этого процесса, хотя на примере Сына Своего подал человечеству удостоверение, что у Него есть власть и над биологическими, и над физическими процессами. Поэтому Он просто возвещает человечеству, что это будет в конце человеческой истории на Земле. Поэтому для нас жизненно важным является вопрос не «как», а «кто будет восхищен», причем в воскресении первом. До недавнего времени в христианской среде существовало мнение, что в первое воскресенье воскреснут и восхитятся только христиане, то есть люди, жившие в нашу эру, начиная со дня Пятидесятницы 33 года. При этом имелись в виду язычники, а о евреях как-то умалчивалось, как будто бы их нет и не было, а ведь это тоже совершенно не так. Мы уже много раз говорили, что первыми последователями Христа, первыми мучениками за Него были евреи. Поэтому, конечно, и они воскреснут, да еще, как говорится, и в первую очередь. Кроме того, мы хотим высказать мысль, что в первом воскресении воскреснут и все благочестивые, праведные евреи, которые жили до нашей эры, то есть от первого дня избрания Богом этого народа. А коль так, то должен воскреснуть и первый еврей, Авраам. А как же иначе? Ведь он не только первый еврей, отец всех евреев, он еще и отец всех верующих. Но думаем, что воскреснет не только Авраам, Исаак, Иаков и так далее, но и все предыдущие патриархи и Божьи люди, которые жили до них, начиная от Адама. Но это еще не все участники первого воскресения. Из предыдущих бесед наших мы знаем, что в одни последние седьмины, уже после начала воскресения, будут воскресать и возноситься в небо люди. Это, как мы и раньше читали, и два пророка, которые видимым образом перед глазами всей планеты будут воскрешены и взяты на небо. Это и 144 тысячи молодых людей из народа израильского, это дитя мужского пола, рожденные женой. По завершению своей миссии то есть благовестие Евангелия Христа израильскому народу, разоблачение духовной сущности человека греха, зверя, за непринятие его начертаний они будут убиты им. Будут убиты зверем и многие евреи, принявшие благовестие этих двух пророков и 144 тысяч юношей, и не принявшие начертаний зверя. Они будут преследуемы и убиваемы не только в Палестине, но и во всех странах, где они еще успеют задержаться до того времени. Вот как это было показано Иоанну. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания его на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет». Это написано в Откровении, в 20 главе, 4 стихом. Дорогие друзья, мы вполне понимаем серьезность рассматриваемого вопроса, его сокровенность, трудность. Но мы высказываем то представление, которое нам видится при рассмотрении вот всех пророчеств, о которых мы говорили. По этой же причине и в таком же свете мы предлагаем взглянуть на видение Иоанна еще в самом начале Откровения. «И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагду. И вокруг престола 24 престола, а на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. И пред престолом море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола, и вокруг престола 4 животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лицо, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. И каждый из 4 животных имело по 6 крыл вокруг, а внутри они исполнены очей. И ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: «Свят, свят, свят Господь Бог, Вседержитель, который был, есть и грядет». И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущими во веки веков и полагают венцы свои пред престолом, говоря: «Достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Это Откровение, 4 глава, со 2 по 11 стихи. Возникает естественный вопрос: кого олицетворяют 24 старца и 4 животных? Подумайте, 24 старца. Это 12 и 12. Не 12 ли это колен Израилевых и 12 апостолов? То есть не являются ли одни 12 старцев олицетворением спасенных праведников из Израиля, а 12 других старцев – новозаветних праведников, христиан? Тогда 4 животных олицетворяют всех праведников от Адама и до Авраама. Авраама и израильских патриархов следует причислить ко всему народу Израилю, то есть к 12 старцам. Остановились, да? Задумались. Уважаемые радиослушатели, мы сознаем, что высказали ряд нетрадиционных моментов, но вы чувствуете, как они органически вплетаются в общую канву Божьего плана спасения. Ведь для него все люди – люди. Он, думаю, в равной мере любит и Адама, и Еноха, и Ноя, и Авраама, и Моисея, и израильтянина, и христианина, и еврея, и меня, и вас. Поэтому и суть спасения для всех людей одна, форма разная, но суть ее всегда одна – любовь Божия и жертва Его. Жертвенный агнец, закланный прежде создания мира и за весь мир. Хочется еще раз на этом остановиться, еще раз подумать, какое великое событие предопределил Бог, какой грандиозный план, И как удивительно, он предсказан Богом. Другое дело, что он предсказан в аллегориях, предсказан, может быть, не всегда понятным нам аллегориях и не всегда одинаково толкуемых, но величие это все равно просматривается. Мы понимаем, что сотворение, мы же тоже об этом говорили, сотворение Земли от самого начала ее существования было предназначено не просто для того, чтобы здесь люди, человеки, эти духовные существа, воплощенные в материю, во плоть, в тело, чтобы они жили точно так же, как живет весь остальной живой материальный мир, мы имеем в виду и растительный, и животный. Весь животный материальный мир, весь растительный, вся неорганическая природа, весь этот необозримый, необъятный мир, мы говорили, и это нас потрясает, создан с единственной целью, чтобы человек, вот это пограничное существо между материальным и духовным миром, то есть и материален, и духовен, чтобы он мог жить на земле и совершить что-то в своей жизни, не просто перемалывать, не просто перерабатывать, не просто обмен веществ, как мы характеризуем, что такое жизнь, не просто ради обмена веществ и не ради обмена веществ в природе живет человек. Живет человек для того, чтобы в своем материальном естестве решить какие-то вопросы своего духовного естества, своей духовной части, то есть своего спасения. И вот ради этого духовного спасения сотворенный человек, сотворены все эти цивилизации, которые прошли, эти волны, эти массы народа, которые прошли. И мы с вами живем здесь, маленькие, незаметные люди, и немногие из вас знатные, немногие из вас богатые, говорит апостол Павел. Это действительно так. И даже порой упрекают верующих, что, мол, дескать, посмотрите на себя, кого вы представляете. Это какие-то, если не средние, то ниже средних слоев населения. О чем вы можете говорить и о чем вы можете рассуждать? А мы рассуждаем о плане Божьего спасения, о его завершающей части. И все население Земли, вот те, которые не верят, которые, может быть, насмехаются над нашими рассуждениями, насмехаются над нашими чаяниями, ведь они будут свидетелями всего этого, хотят они этого или не хотят, потому что воскресение мертвых будет. Воскресение мертвых имеет удостоверение. Удостоверение в воскресении Мессии Иисуса Христа. Он не просто был на земле, и он был не просто человек, он был Сын Божий. Он первый и умер, и воскрес. Он первенец из умерших и воскресших. Он первый, который показал, как Богу это доступно, как Бог это может сделать. Поэтому у нас только единственный вопрос, вот который мы сегодня разбираем, кто в каком порядке воскреснет. Потому что есть два воскресения, как мы уже говорили. Воскресение в жизнь и воскресение осуждения. Мы сегодня говорим о воскресении в жизнь, и мы видим, что оно именуется первым воскресением. И еще раз хочется повторить, что оно растянуто во времени. Начало его лежит перед, непосредственно перед последней седьминой, и продолжается это воскресение в течение последней седьмины, и, если мы правильно сориентировались, в течение второй половины последней седьмины, то есть вот в те 3,5 года, в те 3,5 года, когда будут проповедовать и 2 пророка, и 144 тысячи юношей, и в той второй половине, в которой будет преследуем израильский народ антихристом, этим человеком греха, этим зверем, будет преследуем, потому что какая часть, мы не можем сказать, но, очевидно, большая часть евреев поймет за 3,5 года, поймет, кто ими правит, кто возглавляет человеческую расу сегодня, и они воспротивятся ему, поэтому он и пойдет на них войной. Они будут преследуемы, убиваемы, они не примут его начертание, не поклонятся зверю. Они дополнят число убиенных, но это блаженная часть. Именно в том месте говорит Откровение: «Отныне, отныне блажен умирающий в Господе». Потому что будет такое время, которое тяжкое, мы уже тоже об этом говорили, что жизнь будет чрезвычайно невыносима, и смерть будет выглядеть блаженством. Но блаженством она является только в том случае, если человек будет умирать в Господе, если человек будет умирать в вере в Господа Иисуса Христа, потому что он будет участником первого воскресения. Таким образом, мы представляем, что в течение вот этого периода, 3,5 лет, воскресение будет продолжаться. По крайней мере, в конце этих 3,5 лет воскреснут все, кто в этот период умер за имя Иисуса, за Слово Божие, за исповедание истинного Бога, за противление зверю, которые не поклонятся Ему и не примут начертание Его. Это одна особенность. И вторая особенность, которую мы сегодня отметили, вот которая может вызвать какие-то, ну, по крайней мере, если не противоречия, то мысли на этот счет, что в воскресенье перед седьминой будет не только для новозаветних последователей Христа, не только, как мы говорили, принято это у нас было только для церкви, но для всех, кто до этого момента жил и исполнил волю Божию, был угоден Ему, был праведным на этом, был благочестивый на этой земле, то есть был рожденным Богом человеком, который перешел от власти сатаны к Богу. Поэтому мы говорим, что в этот период, в это воскресенье воскреснут все те, которые представляют собой народ Божий, спасенный народ. То есть, еще раз хочется сказать, что вот в плане спасения у Бога нет разграничения, какого-то преимущества до людей, которые жили до Моисея, людей, которые жили в Ветхом Завете, и тем более какого-то преимущества, как это нам порой казалось, и мы как-то принимали это с удовольствием, преимущества народа, который жил в Новом Завете, в нашей эре, то есть который непосредственно именуется христианами. И больше того, мы этот вывод делаем на том основании, что тайну церкви, тайну создания вот этого духовного естества, которую открыл Бог в Новом Завете, и открыл ее, как мы уже подчеркивали, именно через апостола язычников, но это еврей, который отлично знал закон Божий, знал закон Моисеев, который имел подлинное ведение, он был образованным, грамотным человеком. Больше того, по правде законной он был непорочный. То есть это человек, который не был противником Богу. Он называет себя извергом, он называет себя гонителем церкви, но он это делал по ревности, по неведению. Он этим думал, что служит Богу. Поэтому Бог его избрал и дал ему такие великие откровения. Он ему открыл, что церковь – это невеста Христа, это то создание духовное, с которым будет слит сам Сын Божий, Бог. Это то великое творение, которое Он созидает для будущей вечности, и, собственно, будущая вечность ради этого создания им и учреждена. Так он, это тоже откровение апостола Павла. Но еще одно откровение, которое вытекает, что не только для новозаветных людей, что это духовное создание у Бога единое, это от всей земли, это из всех поколений, из всех социальных режимов, строев, со всех социальных форм жизни человека, ну, как мы понимаем, вроде был и матриархат, и общинный строй, и рабовладельческий, феодальный, капиталистический, и даже коммунистический. Для Бога эти формы земного бытия человека не имеют значения. Для Него главное – отношение человека с Богом. а оно всегда определялось именно ясным разумением, ясным знанием Бога, пониманием Его воли и соблюдением ее. И мы видим, что в истории человечества от начала всегда такие люди были. Остались их имена на страницах Библии еще где-то или нет, это не имеет значения, потому что записанными таких имен осталось немного, но тот же самый апостол Павел говорит, что мы имеем перед собой облако свидетелей, мы имеем массу людей, которые уже совершили свой путь на земле и удостоились быть признанными Богом, праведными, достойными вечности, достойными воскресениями. И когда он говорит, что мы приступили, то мы действительно приступили к духам праведников, достигших совершенства. И он здесь не разграничивает, а только подчеркивает ту блаженную часть, которую имеют современные последователи Божьи в лице христиан, что они приобщаются к тем, потому что о них написано, чтобы они не без нас получили. Они в то время не получили воздаяние, они ожидают, чтобы вместе с новозаветним народом. Поэтому я думаю, что эта истина для нас очень интересна и важна. Во-первых, она как-то ставит нас на место, чтобы мы не превозносились. Вот мы уже читали это, когда мы говорили о спасении Израиля. Мы привитая маслина, мы не имеем права превозноситься. Мы должны радоваться той участи, той части, что хотя мы не принадлежим к еврейскому народу, к избранному, но Бог нас сопричисляет и тоже называет званными, избранными. Он нас тоже избрал ко своему спасению, к воскресению первому, к восхищению. Это благая надежда всех людей, которые служат Богу и которые раньше служили и сегодня.
Уважаемые радиослушатели, вы слушали программу русского радио WMND города Сакраменто «Обращение к Израилю». Программа записана и подготовлена в студии миссии «Слова к России» Ярославом Диарденко и Владимиром Даряником.